«Паровой котел». Программа о том, что накипело.
Я вас приветствую. Это «Паровой котел». Программа о том, что накипело. Сегодня у нас тема, скажем так, новостная. То, что произошло буквально вчера. Вчера вечером, уже под вечер, в 9-10 часов, на тот момент неизвестный мужчина захватил заложников в Москве, в Восточном округе, на Первомайской улице. Захватил заложников в банке. Угрожал оружием, угрожал взорвать этот банк. Ну, в общем, история страшная. Каким боком эта история относится к нашей программе, конкретно к «Паровому котлу», к программе, где мы говорим о том, что накипело. Есть одна из версий того, что случилось. То, что у дядьки просто накипела ситуация с финансами. Вот потому мы сегодня об этом говорить и будем. У нас в студии Сергей Григорян, исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков и начальник аналитического департамента. Сергей, приветствую
вас.
Добрый
день. Здравствуйте.
И журналист Александр Рогоза, специальный корреспондент «Комсомолки». Привет, Саш.
Да, добрый день.
Александр был вчера там буквально в... Одним из первых оказался там, одним из первых журналистов оказался на Первомайской улице, когда стало известно о том, что там произошло. Какие последние новости, Саша?
Ну, сейчас самое главное, все пытаются понять, что это за человек, да? Потому что, ну, многих напрягло то, что он сказал точную сумму, которая ему нужна. 4 миллиона 700 тысяч рублей и 13 тысяч евро, да? То есть вот такая точность. Кто-то там мог бы округлить. Нет, он сказал точную сумму. Поэтому версия о том, что были какие-то у него кредитные, по всей видимости, обязательства, она возникла сразу, и это логично, да? Угу. В мозгу человека сразу такие вещи рождаются. Так вот, 29 лет молодому человеку, прописан в Наро-Фоминске, оттуда родом, но в последнее время жил в Москве, в районе... водного стадиона. В интернете есть несколько оставленных им резюме. В одном из них он ищет работу личного водителя. По-моему, там зарплата около 50 тысяч рублей. Во второй похожая какая-то специальность, но уже поднимается она до 70. Там же он друзьям где-то жаловался, что пытается найти деньги, но все время попадает на каких-то мошенников. Самое интересное, что вот сейчас в прессе уже появились интервью с его родными, рассказывают, что действительно была кредитная какая-то проблема. При этом вот сейчас я общался в социальных сетях с его знакомыми из Наро-Фоминска. Они говорят, что и коллекторы в последнее время его одолевали. Но самый главный вопрос до сих пор, по крайней мере для нас, во что он все-таки вляпался? Что за история? Почему такая сумма? И каким образом, на что он набрал вот все эти деньги? По той картине, которая сейчас складывается, судя по всему, такой молодой человек, наверное, не очень умеющий строить какие-то свои финансовые, ну, взаимоотношения с финансами, супербогатым его как-то не назовешь, да, денег не нажил, а долги нажил. И при этом самое, что интересное, в 17 лет он уже был осужден по статье «Грабеж», причем групповой, вооруженный. Тогда, правда, так как был несовершеннолетним, насколько я понимаю, делался условным сроком. И вот такой рецидив.
То есть мы видим, да, вот сейчас вполне мы себе можем нарисовать картину. Есть мужчина.
Да.
Ну, молодой человек, не молодой человек. Ну, в общем, есть мужчина, у которого, который хочет жить, ну, более-менее нормально, скажем так, тогда не сводить концы с концами. Набрал кредиты в банке. У него тяжелая ситуация. Есть какое-то прошлое, причем абсолютно аналогичное, разбойное, да? А в стране сейчас кризис, а работы у него нет.
Причем, ты знаешь, я отмечу, что вот по словам друзей, у него такая была позиция, что ну фу, за 20 я работать не готов. Но, видимо, не знаю, может быть, он на то, чтобы прожить, да, набирал кредиты. Вообще, черт его знает, что было в голове у парня. Но в итоге мы видим, что пришел к тому, не нашел ничего лучшего, как схватить пистолет некий, да, пока не подтверждается, травмат или не травмат. Там предмет, похожий на взрывчатку, явиться в банк и требовать большую сумму денег.
Пришел, потребовал большую сумму денег. Вот мне в данной ситуации очень интересно, что он не пришел в банк и сказал: дайте мне $1 000 000, вертолет и там гарантию жизни. Как это, ну, иногда, зачастую делают, да. Он не пришел в банк требовать, ну, отдайте мне все деньги в вашей кассе. Это было совершенно не так. Он пришел и сказал: мне нужны 4 700 000. Почему не 4 800? Почему не 4,5, не 5? 4 700 000 и $13 000.
Евро.
Евро, окей. То есть он хотел, либо у него был какой-то бизнес-план, что можно делать с этими деньгами, либо он хотел закрыть все свои проблемы, которые у него накопились. Сергей, так. У вас, как представителя Ассоциации российских банков, хочу спросить вот что. У нас вот сейчас кризис в стране, но при этом в кризис, опять же, говорят опросы, говорят эксперты, растет закредитованность населения. То есть люди берут кредиты, это правда, да?
Да, это так, особенно вот последний год, начиная с января текущего года, mm-hmm. активность населения по получению кредитов, она возросла, но в большей степени это связано с тем, что 2014-2015 годы они были провальными. И поэтому по сравнению с низкой базой, которая была сформирована в те годы, сейчас маломальская активность, она дает о себе знать mm-hmm. с точки зрения статистики. Но если возвращаться вот к нашему эпизоду, и если вы клоните к тому, что в стране кризис, поэтому люди идут на какие-то крайние
вот,
меры,
да, да, именно
и
к этому я
клоню. Они вынуждены идут на такие поступки, ну, это же исключительный случай. Мы о таком случае, пожалуй, за последние 10 лет слышим, если не в первый раз, но, по крайней мере, у меня на памяти нет такого, чтобы
это правда.
Происходили такие случаи. Я не совсем склонен думать о том, что у человека были банковские какие-то проблемы и банковские кредиты. Скорее всего, он в силу в том числе своего не очень чистого прошлого задолжал, и задолжал не в плоскости правовой, а, возможно, это были какие-то личные кредиты, возможно, он был подвержен какому-то шантажу, возможно, что-то угрожало его жизни, поэтому он пошел на такую крайнюю меру. Мы же знаем, что должников банков, которые не платят срок, их многие-многие тысячи и даже миллионы, но никто до сих пор не думал о том, чтобы пойти ограбить банк, чтобы расплатиться с банковским кредитом.
Но в то же самое время мы знаем много историй о замечательных коллекторах, которые порой
вот
не,
здесь, да, возможно, боялся
не выбирают коллекторов. Средств.
Друзья, сейчас небольшой перерыв, буквально 4 минуты, потом мы возвращаемся, тему продолжаем. А у нас есть средства связи, которые вы хорошо знаете. Звоните и пишите.
«Паровой котел». Программа о том, что накипело. Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров, и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой. Потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16:05 по московскому времени. «Паровой котел». Программа о том, что накипело.
И мы возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». А у нас пополнение в студии. К нам присоединился Игорь Шевчук. Это член Президиума офицеров России, ветеран группы «Альфа». Игорь Константинович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я напомню, что у нас в студии еще Сергей Григорян, исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков и начальник аналитического департамента. И Александр Рогоза, специальный корреспондент «Комсомольской правды», который вчера был на месте того самого захвата заложников. Все сам видел, во всем сам копался и практически спасал этих самых...
Вселенную, да. Нет, ну так близко, конечно, не пустили, чтобы прям я находился в гуще событий. Такого нельзя, конечно, сказать, но наблюдал, как и многие другие люди. Так вот, вот что хочется сказать об этом самом процессе, да? Общались с людьми, с жителями близлежащих домов, которых эвакуировали полицейские под предлогом того, что угроза взрыва, ребята, быстро выходим. Так вот, они рассказывают, что вот этот сам момент, когда ликвидировали этого молодого человека, то есть внешне ничего не происходило. Видимо, все события были изнутри. Никакой группы, которая вламывалась вот с головного входа, не было. Потом 4-5 выстрелов. И потом через несколько минут 5, да? Ну, они так вспоминают. Там женщина была, которая представилась. Я вообще биатлонистка, поэтому я выстрелы хорошо знаю. И она так в уме прикинула. Ну, где-то 4-5 выстрелов.
Там один сдвоенный флеш был.
Вот так даже. Ну, в общем, что я хочу сказать. И вот после этих выстрелов, буквально через несколько минут, тело, как говорят, некоего мужчины положили на носилки, увезли на скорой. Ну, вот так все это было. Но вот, может быть, кстати, самое время спросить нашего уважаемого...
Да, специалиста именно по силовой части. Да. Игорь, да. Операция, которая была проведена вчера... Ее многие критикуют, ну, не специалисты, естественно, а диванные специалисты вот эти, да?
Которым становится жалко этого, мол, парня, ну, молодой, оступился, ну, да. Ну чего же
почему
сразу?
Почему стало жалко? Мы вот в первой части говорили об этом, потому что появилась информация якобы из... И от полиции, от представителей правоохранительных органов, что у него были проблемы. Проблемы то ли с ипотекой, то ли еще с чем-то. И вот он решил таким образом их решить.
А многим это близко, поэтому да. Все как моментально на его стороне.
Да и вообще человек-то он хороший. Вот он пришел в банк, он же не убил никого, ничего, да? Но его убили. Ну, то есть его ликвидировали при задержании, при штурме. Правильно поступили спецназовцы. Или нет? Может быть, стоило...
Может быть, у вас изнутри есть информация, как вообще там, какие-то детали, да, как он себя повел, почему приняли такое решение?
На самом деле, сейчас такой информации по внутренней конструкции ситуации вчерашней не будет. Угу. Ее пока в любом случае не выпустят наружу эту информацию, потому что это, ну, следственные мероприятия все там должны решать. Хочу сказать, что поступили правильно. Хочу сказать нашим слушателям и оппонентам, которые жалеют человека. Конечно, человека всегда жалко. Он же там не злостный террорист, который убивал женщин, детей. С одной стороны, да. Но с другой стороны, он создал потенциальную опасность жизни людей.
Он был в шаге от этого, получается.
Да, никто же не знал, там, муляж, не муляж, настоящий, не настоящий. Кстати, когда прозвучала фраза, что пистолет отправлен на экспертизу для того, чтобы установить, боевой он или не боевой. Ну, так-то понятно, но я вам хочу сказать, что человек, который имеет дело с оружием, он по внешнему виду уже понимает, боевой, не боевой. Другой разговор в рабочем состоянии или не в рабочем, это уже вопрос второй. Да, это решит экспертиза. Но я хочу обратиться к тем слушателям, которым сильно жалко, и которые говорят, что ок, зря завалили парня. Конечно, наверное же, теперь сказать можно, что зря. Но я им хочу сказать, представьте, что там оказались вы, либо ваши дети, либо ваши родственники.
Что еще хуже, чем просто вы.
Конечно. Лучше самому быть там, чем там переживать за своих родных, близких, тем более детей. Там, я хочу сказать, что это сердце рвется на куски. Вот. И в данной ситуации обсуждать правильно-неправильно, я считаю, люди неправомочны. Ребята, вы... Извините, что так по-небратски обращаюсь. Вы не ходили в этой разгрузке, вы не делали эту работу, вы не знаете, какой адреналин, вы не знаете, какие инструкции, вы не знаете, как люди готовятся. Вы этой жизнью не живете, вам об этом не рассуждать.
Хорошо, какие инструкции?
Инструкции внутренние МВДшные, которые существуют, и в том числе и законы милиции, какие-то внутренние существуют, опять же, положение группы, там, ну, отряда СОБР, допустим, да. Мы сейчас это не можем обсуждать, потому что это достаточно закрытая информация, но люди действуют в рамках инструкций. Поверьте, что просто так налево и право, в отличие от американских коллег, наши не стреляют, потому что у нас более чем жесткий прокурорский надзор, очень жесткий.
Там просто потом замордуют бумажками различными, объяснительными, да?
Бумажки – это мало того, людей сажают. И я знаю об этой практике, допустим, СОБРы, ну, так мы их называем, СОБРы, то есть ребята из СОБРа работали, это было в ЮФО еще там очень много лет назад. И человека после операции закрыли за решетку через 2 года. Представляете, вот разбирательство шло.
Его посадили, парень. Прошла операция, он был ранен.
он не был ранен, он отработал по человеку.
После операции, да. В смысле боевой операции,
ну, а не медицинской. Да, то есть, да, ну, это да,
прощения, да.
Спецоперация. Вот. И в итоге в хорошего сотрудника его закрыли. То есть, тут тоже вопрос справедливости. А ради чего тогда я под пулей иду? Ради чего я рискую жизнью? Ради чего там мои родные и близкие нервничают, когда я в командировках, когда я на сутках на боевых? То есть, это такой человеческий фактор, тоже надо понимать.
Сергей, к вам тогда вопрос. Если вот одна из версий того, что у человека была беда с финансами, была проблема... Ну, вот по одной из версий все-таки с ипотечным кредитом. Ну, по крайней мере, об этом сегодня говорили со ссылкой на правоохранительные органы. Пусть даже это не ипотечный кредит, все равно ипотечников огромное количество. И ситуация сейчас тяжелая. Дураков, в конце концов, много. Будут ли как-то банки, вот хоть конкретно после этого случая, ужесточать требования к заемщикам? Когда будут выдавать им кредиты.
Ты имеешь в виду?
Особенно это касается микрокредитных
организаций. Справки, что вытащили еще какие-то.
А почему бы нет? Да, справка о том, что он как бы нормальный.
Ну, и так, знаете, достаточно документов. И так заемщики как бы не очень рады, когда они получают множество требований от банков, чтобы все больше и больше им. Да? И, конечно, банку хочется знать по максимуму все о своем заемщике. Но все-таки я не очень верю, что это были банковские, тем более ипотечные проблемы. Если бы это было так, то через бюро кредитных историй уже давно можно было бы данного человека провентилировать, понять, какая у него точно была задолженность. И СМИ точно бы это сделали, давно бы поняли, что это на самом деле там был ипотечный кредит или какой-то другой. Я не думаю, вот отвечая на ваш вопрос по поводу того, будут ли банки ужесточать требования к заемщикам из-за этого случая или нет, точно не будут.
Потому что и так достаточно все строго. Ну, по крайней мере, по банковской части. Игорь Константинович, вчерашняя вот эта спецоперация. Можете оценить, ну, скажем так, по пятибалльной шкале, как она прошла? Потому что выселили людей из соседних домов. Стоило это делать, не стоило?
Конечно, стоило, потому что была угроза взрыва.
Потому что он сказал, что у него бомба.
Конечно.
Ну, вы понимаете? Я, честно говоря, стоя там среди них, ну, были, конечно, те, кто выскочил в халатики и там бегал в магазин погреться, но я не заметил таких, ты знаешь, радикально недовольных, потому что, ну, всем понятно и очевидно, что, ну, это ради них все сделано. Причем я замечу, что там есть в некоторых домах бабульки, маломобильные инвалиды, да, вот, которые просто сами уже не могут. И присылали каждому дому отдельную скорую, которая обходила вот именно эти квартиры. Помогало спускаться тем, кто не может сам выйти.
У нас есть телефонные звонки от наших слушателей. Я напомню, что телефон 8 800 200 ровно 9702 для тех, кто хочет поучаствовать в нашей дискуссии. У нас WhatsApp есть плюс 7 967 200 ровно 9702. У нас есть еще смс-портал даже, его короткий номер 2420. К нам Богдан дозвонился. Здравствуйте, Богдан.
Алло, здравствуйте. Я вот хотел бы задать Сергею вопрос.
Да, слушаем вас.
Вот у меня такая как бы ситуация, да, сложилась. У меня мама взяла в кредит в Совкомбанке, да? И в одностороннем порядке она не может выйти со страховки. Понимаете, даже писали там заявление на банк, то есть они не выпускают. Она говорит, такая политика банка, что мы не можем выпустить. Хотя страховка-то она получается, ну...
А какой страховке идет речь, простите?
Ну, страхование жизни, вот это, ну, это обычная страховка.
И что с ней? Ну, что так со страховкой?
Она не может выйти с этой страховки, понимаете? Мы хотим выйти, чтобы ну, не платить лишние деньги, переплату не делать за страховку.
Но это же условие банка в любом случае. Как бы, кредит предполагает наличие. А что за кредит?
Ну, обыкновенный кредит, денежный кредит.
Потребительский.
Да, ну...
да, потребительский кредит.
Но здесь опции могут быть такие. Либо вы должны искать какую-то другую страховую компанию, которая вам по тарифу подешевле, например, застрахует. Но если в условия кредита входит наличие страховки, к сожалению, от этого едва ли можно отказаться.
Сейчас небольшой перерыв, буквально 4 минуты. Потом возвращаемся. У нас в студии Игорь Шевчук, член Президиума офицеров России, ветеран группы «Альфа». И Сергей Григорян, исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков и начальник аналитического департамента. Еще Александр Рогоза у нас, специальный корреспондент «Комсомольской правды». Ну и все это дело завершаю я. Меня зовут Валентин Алфимов. Сразу после новостей позвоним кассиру банка. Человеку, которого, сотрудника которого, ну, в общем, коллегу которого вчера вот так вот взяли заложники. И узнаем, как вообще действовать в таких ситуациях, что говорит руководство банков.
Паровой котел. Программа о том, что накипело.
Как не пропустить важные новости? Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.
«Паровой котел». Программа о том, что накипело.
Мы возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Мы, это я, Валентин Алфимов, Александр Рогоза, специальный корреспондент «Комсомолки», Игорь Шевчук, член Президиума офицеров России, ветеран группы «Альфа», и Сергей Григорян, исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков и начальник аналитического департамента. Обещал я, что у нас, что сейчас на связи будет сотрудник банка, кассир. Человек, почему мы звоним именно кассиру? Потому что вчера, когда произошел тот самый захват заложников в банке, собственно, единственная заложница, которая осталась у нападавшего, была кассир, потому что, ну, там было сначала много народу, потом половину, ну, не половину, а почти всех он отпустил. Там, по-моему, всего было 5 человек. В результате всех отпустил, кроме кассира. Может быть, она сама не ушла. Мы, кстати...
Но при этом сообщалось, что она находилась в этот момент в специальной комнате за бронированным стеклом.
Да. Собственно, у нас вот, к сожалению, не тот же сотрудник, который вчера был заложник, но точно такой же. Елена на связи. Здравствуйте, Елена.
Здравствуйте, добрый день.
Вы кассир в банке.
Да.
Вот нам очень интересно понять, как действовать в такой ситуации, как вчера, да, потому что вот ваша коллега абсолютно оказалась в заложниках. Вы когда устраиваетесь на работу, ну или, может быть, там с какой-то периодичностью, с вами проводит инструктаж службы безопасности, как вам себя вести в экстренных ситуациях?
Да, конечно, обязательно.
А что говорят? Вот правда, как себя вести?
Ну, во-первых, нельзя нервничать и давать человеку понять, что ты испугался. Да, надо найти какие-то нужные слова и попытаться успокоить человека, сказать, что для его просьбы, так сказать, или требований надо время. То есть потянуть время, успокоить его. Ну, и в это время нажать кнопочку тревожную.
Вот, это самое главное, безусловно, тревожная кнопка. Меня вот всегда очень волновал такой вопрос. Вот прибегает, ну, вот вы в банке, да, работаете, к вам прибегает вооруженный человек с пистолетом, говорит, я вас сейчас здесь всех положу, либо отдайте нам, либо отдайте мне свои деньги. На что, условно говоря, заточены сотрудники банка? На то, чтобы сохранить деньги, или на то, чтобы сохранить жизни?
Ну, вы должны понимать, да, в такой ситуации для банка деньги важнее, но ни одна жизнь не стоит никаких денег. Так что жизнь человека, конечно, важнее.
Очень дипломатично, Лен.
А скажите, а вообще бывали какие-то экстренные ситуации именно в вашей карьере, так скажем?
Нет, слава богу, миновало.
Вот банк, который вчера захватили, это Московский кредитный банк, я, честно говоря, сталкивался с ним и обратил внимание, что ну, как-то вот я сидел поздно вечером, там прям буквально перед закрытием, обратил внимание, что на месте охранника стоит стул. Собственно, и все, охранника-то нет. И вот в таких массовых банках действительно, если охрана есть, то это, ну, какой-нибудь дедушка сидит, как в школе. То есть, по сути, этой охраны нет. В вашем банке есть охрана?
Да.
А как, ну, я, конечно, не буду спрашивать, как устроена вот эта вот система, но, может быть, какие-то тонкости расскажете. То есть это действительно люди, которые могут защитить, или люди, которые просто выглядят как охранники и не больше?
Нет, нет, у нас как бы образованные, знающие свое дело люди, охрана банка поставлена очень серьезно, и потом у нас в банке просто пропускная система.
То есть
каждый клиент проходит через охрану.
Ну вот прошел этот клиент через охрану, да, но вот он ваш клиент, да, вот у него есть пропуск, он может пройти, но тут вдруг что-то его раздражает, он выходит из себя, начинает кричать, начинает что-то от вас требовать. В каком случае вы нажмете на кнопку? Что должно произойти для того, чтобы вы нажали на кнопку?
Ну, если человек просто начинает нервничать, кричать и угрожать, да, словами, так сказать, мы сначала прибегаем к службе безопасности банка.
Так.
Но если уже выходит из-под контроля ситуация, тогда нажимаем, вызываем.
Ну и, соответственно, приезжает уже отряд быстрого реагирования,
да.
Намного
да,
более да, серьезный, да. Чем охрана банка.
Конечно.
И последний вопрос, Лен. Вот вы кассир, вы действительно сидите в бронированной комнате?
Да, конечно.
То есть вот эта женщина, которая вчера была захвачена в заложнике, ее жизни-то, по сути, ничто не угрожало, правильно?
Ну, в общем, да. В общем, да. Если у них стекло бронированное, как бы кабинка, то да.
Спасибо большое, Елена. Это была у нас на связи была Елена, сотрудник банка, кассир. А почему мы позвонили именно кассиру? Потому что именно кассир вчера остался одной из заложниц.
Слушай, ну я тебя поправлю. Не угрожало бы в случае пистолетных выстрелов, но если бы рвануло, не дай бог, тогда бы от этого стекла толку было мало. Правда ведь?
Надо понимать, какой конструктив в этой комнате. То есть мы же не знаем, по каким стандартам был сделан именно в этом банке. Возможно, стекло-то бронированное, но держится там, ну, условно говоря, на соплях, оно валится туда, и там бризантным действием просто человек будет поврежден фугасным. То есть предполагать можно что угодно. Но, в принципе, какая-то степень защиты, конечно, есть.
Я вот в разговоре с Еленой отметил, действительно, это правда, вот Московский кредитный банк, как-то вечером я прихожу, там часа три просидел в огромной очереди, и не было никого. То есть ходили только люди в, скажем так, в черных брюках или юбках и, соответственно, в белых рубашках, но не было ни одного охранника. И это касается не только Московского кредитного банка, а один у нас очень популярный, самый популярный банк в стране, там тоже нет охранников, я вот обращаю на это внимание. Сергей, это, наверное, больше к вам вопрос, да? А почему так происходит? На что рассчитывают тогда?
Ну, вот тот случай, о котором вы говорите, возможно, вы говорите, что стульчик есть, а человека нет.
Да,
но может быть тут какие-то...
На нем сидела бабушка, которая пришла.
Да, на уровне там человеческого фактора. Ага. Но... Как мы и отмечали ранее, это довольно редкий случай, и банки скорее идут по пути того, чтобы иметь облегченные офисы. То есть офисы, где людям, во-первых, там не скапливается большое количество наличных денег. И чтобы людям было удобно взаимодействовать с банком как, таким же образом, как они пришли бы в кафе, там, например, или в ресторан. Поэтому, возможно, вот вы как раз... сталкивались с теми так называемыми облегченными офисами, где банки пытаются быть более близки к клиенту, более дружелюбны, чтобы это не выглядело как какое-то там учреждение, где вас проверяют от и до, да, как вы говорите,
там, как
да? дополнительные документы и так далее, а быть ближе к клиентам. Поэтому такой тренд, безусловно, есть, но вот этот случай, он заставит многих банкиров, конечно же, задуматься. И в ряде случаев как раз пересмотреть ситуацию. А то, что касается вот укрепленности кассы, на этот счет есть достаточно подробная инструкция Центрального банка, там, вплоть до того, какой толщины должны быть стены, какого рода металл должен быть использован для двери и так далее. Поэтому если, а я уверен, что эти стандарты были соблюдались при построении данной кассы, соответственно, едва ли угрожало очень серьезного жизни данного кассира, находящегося в укрепленной комнате в кассе.
Игорь Константинович, охрана, если бы была в этом банке, опять же, я говорю, не если бы была более серьезная охрана, а если бы она вообще была, это помогло бы избежать той трагедии, которая произошла вчера?
Многое зависит от того, кто конкретно охраняет. Ведь мы же понимаем, что служба безопасности у многих банков, она, ну, имеет очень большую разницу между степенью своей личной подготовленности. Какие-то банки просто набирают охранников, молодых крепких людей, какие-то банки занимаются подготовкой, занимаются обучением, у них и там стрельба есть, и какие-то специальные тактические даже занятия, которые обеспечивают человеку понимание, как действовать в той или иной ситуации. Но надо понимать, с другой стороны, что охранник, он же не сотрудник специального подразделения, он не имеет той психологической подготовки, которая, в принципе, необходима для решения такой серьезной экстремальной задачи. Если врывается человек с сумасшедшими глазами, начинает кричать, что он сейчас всех взорвет, ну, здесь уже сработает чисто человеческий фактор, то есть насколько а у охранника хватит смелости сработать. Кто-то может просто испугаться, потому что он сейчас вот смотрит на часы, через полчаса ему идти домой смотреть футбол. Понимаете? Там, кушать жареную картошку. Он психологически просто может надломиться. А кто-то вскочит, схватит тот же самый стул, даже за пистолет не возьмется, бросит в него и скрутит, и вполне решит задачу.
Будем надеяться, что... Во-первых, будем надеяться, что таких ситуаций больше не повторится, будем. Да. А во-вторых, если вдруг что-то, то окажутся рядом именно вот такие люди. Опять небольшой перерыв, потом у нас заключительная часть, поговорим о том, как себя вообще вести, если вдруг такая ситуация произошла. 4 минуты, потом после новостей мы возвращаемся.
Паровой котел. Программа о том, что накипело.
Здравствуйте, я Евгений Беляков, заведующий отделом экономики газеты «Комсомольская правда». Я знаю почти все об экономике страны, личных финансах и время от времени даже играю на бирже. Но у меня нет миллиона долларов, и я очень хочу его заработать. Поэтому каждую неделю в прямом эфире я буду общаться с тем, кто смог стать богатым и знает, как сделать богатым меня и вас. Встречайте, новый проект «Миллионеры». Каждый понедельник в 3 часа дня только на радио «Комсомольская правда».
Паровой котел. Программа о том, что накипело.
Возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Александр Рогоза, специальный корреспондент «Комсомолки» у нас в студии. Игорь Шевчук, член Президиума офицеров России, ветеран группы «Альфа». И Сергей Григорян, исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков и начальник аналитического департамента. Итак. Обсуждаем вчерашнюю историю с захватом заложников в банке. Пришел мужчина, потребовал денег. Очень странную сумму, я очередной раз этого подчеркну. 4 700 000 рублей, 13 тысяч евро. Вот для меня это очень удивительно. То есть, очевидно, шел за чем-то. Он шел за конкретной суммой. Не за 5 миллионами, там, не за миллионом, в конце концов. А за конкретной суммой. То есть, у него был какой-никакой план. С другой стороны, этот план не сработал, и человек просто был не готов к плану «Б». То есть, кассир, по всей видимости, немножко затянул с выдачей денег, может быть, даже и хотел это сделать, и, соответственно, успел нажать на кнопку. Игорь Константинович, вот сидите вы в банке. Если вы сидите в банке, там все нормально будет, это очевидно. Сижу я в банке, вот в таком же самом, где вместо охранника стоит стул. А такое встречается довольно часто, по себе знаю. И прибегает человек, который начинает размахивать оружием и кричать: «Я вас сейчас всех взорву, отдайте мне свои деньги». Что мне делать?
А вы обычный человек при этом.
В смысле, я обычный человек,
да,
а не вы.
Да нет, мы все обычные люди на самом деле. Не надо из меня тут супермена тоже делать. Все зависит от ситуации, опять же, где вы сидите. Сколько людей, в какое место, где он стоит, когда кричит, смотрит на вас, не смотрит на вас, что у него в руках. Если вы стоите рядом с выходом, а этот придурок проскочил на 10 метров вперед, а на вас и смотрит, ну, спокойно уходите и все. Хотите погеройствовать, в прыжке ударьте его ногой в голову. Это шучу, конечно, извините. То есть все по ситуации, вы же понимаете, что когда мы говорим слово «погода», оно не всеобъемлющее. Мы должны понимать, какое время года, где конкретно локация, какое время суток, да? То есть мы должны понимать, о чем идет разговор. Я вам задам тогда вопрос: сколько квадратных метров помещения, а какая расстановка мебели, а сколько людей, а где они располагаются? То есть куча вопросов возникает. Но по большому счету, если вам не нужно геройствовать, нет желания и нет необходимости, то надо просто покинуть помещение, постараться и известить соответствующие органы. Сразу позвонить.
Если ты внутри, вот как действовать, чтобы не провоцировать, не
спокойно сидеть, молчать, не смотреть в глаза человеку. Вот и все. Просто спокойно сидеть, говоря современным языком, отморозиться. Не смотрите на него, не разговаривайте с ним, никак не проявляйте себя вообще.
И выполнять все требования.
Конечно.
В данной ситуации, как рассказали, как рассказал нам сотрудник банка, лучше пожертвовать своим имуществом, чем, соответственно, своей жизнью и, наверное, жизнью.
Вы знаете, сотрудница банка была, конечно, очень дипломатичная. Я прямо аплодирую. Всем понятно, что, что банк всегда хочет сохранить деньги, а человек хочет сохранить свою жизнь. И здесь не идет разговор о том, что мы кладем на чашу весов, да, два этих понятия. Естественно, человеческая жизнь, она всегда ценнее. Но сотрудники, когда принимаются на работу, опять же было сказано, они особым образом инструктируются. И за этим, ну, следят серьезно. Вот, я думаю, Сергей не даст соврать.
Да, это действительно так.
Но вы же понимаете, что любая ситуация, она достаточно индивидуальна. По своей схеме, по своей конструкции. И здесь говорить о том, как поступать, опять же, вот выдавать какую-то готовую пилюлю, говорить о какой-то панацее, просто это, ну, бессмысленно.
Одно дополнение. Безусловно, человеческая жизнь не может сравниваться, конечно, ни с какими деньгами. Но вот такой случай, который произошел вчера, это операционный риск, реализовавшийся операционный риск банка. И многие банки покупают страховки против такого рода операционного риска. И в этом смысле, конечно же, те банки, которые имеют такого рода страховку, им все компенсирует страховая компания, и с них этот риск в некотором смысле уходит. Но это не значит, что кассиры и другие сотрудники банка специальным образом не инструктируются относительно и своей личной безопасности, относительно безопасности. Ведь они фактически несут ответственность не только за себя и за банк, а в том числе за тех клиентов, которые там находятся.
То есть получается такая ситуация... грубо говоря, инструкция кассиру: ребят, вы, конечно, деньги постарайтесь сохранить, но в крайнем случае, конечно, отдайте, если что, нам страховка все возместит. Если это вот по-человечески сказать, да, примерно совсем так, просто. Да.
Сергей, а такой вопрос. Вы сказали, что после этого случая, наверное, многие банкиры пересмотрят там свое отношение к, не знаю, к безопасности. А почему? Тут же не произошло ничего, там, никаких стратегических просчетов. Ну, забежал он, но в итоге же и деньги целые, потому что есть комната, из которой ничего не вытащить, и все, слава богу, живы.
Но мы же сегодня вот обсуждаем Московский кредитный банк, да, и обсуждаем не совсем, наверное, в позитивных тонах, да, произошло что-то негативное. Самое главное для банкира – это репутация, и ни один банк не хочет нести каких бы то ни было репутационных рисков. Слава богу, что для МКБ все обошлось и все закончилось таким хэппи-эндом, но могло произойти совершенно не так. И тогда вот черный пиар был бы обеспечен. Поэтому никому вот таких рисков, в том числе репутационных, не нужно из банка.
Есть у нас звоночек, Евгений, там дозвонился. Евгений, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Если можно, коротко вашу мысль или вопрос.
Да, у меня был случай, я один раз в Люберцах с утра зашел в магазин колбасы купить. Все забегает какой-то пацан, говорит: все, деньги давайте. Охранник стоял около двери и сразу выскочил на улицу. А я, когда раньше боксом занимался, я КМС по боксу, ну, я его вырубил, этого грабителя. Ну, вот такая история была. Охранник сразу убежал.
А что вам потом дали за это?
А хозяин 10 тысяч не дал.
Во, я думал просто колбасу. Спасибо большое. Вот что интересно, сообщение, которое приходит, не одно сообщение далеко пришло. Ну и вот пишут, что жаль парня. Вот правда, жаль заваленного мужика. Он был явно не в курсе, что у спецов свои инструкции. Ну, видимо, не готов был,
что его... Ну, к 29-то годам, да, после срока, полученного за грабеж, наверное, представление должен был иметь.
Да, Саш, спасибо большое. Александр Рогоза, специальный корреспондент «Комсомольской правды», у нас был в студии. И Игорь Шевчук, член Президиума офицеров России и ветеран группы «Альфа». И Сергей Григорян, исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков и начальник аналитического департамента. Меня зовут Валентин Алфимов, ну а все это радио «Комсомольская правда».
«Паровой котел». Программа о том, что накипело.
Здравствуйте, это Леонид Захаров. Возможно, кто-то из вас знает меня по программе «Отчаянный домохозяин». Теперь я буду вести еще одну программу «Радости жизни». Вопреки расхожему мнению, меня ведь радует не только еда, но еще и музыка, кино, путешествия. Да и вообще, вся наша жизнь, если разобраться, это одна сплошная радость. Вот об этом мы будем говорить в программе «Радости жизни» по пятницам в 20:05, накануне веселых выходных.